Глава 4 Евангелия от Марка. Стих 1. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». В предыдущих главах мы с вами уже слышали, что столько народу собиралось возле Иисуса, и столько чудес совершалось, невероятных чудес, что в одно мгновение рождалась у людей вера. И такая вера была глубокая, такая сильная, что люди, буквально не стесняясь никого и ничего, расталкивали окружающих, пробирались к Иисусу и буквально бросались на Него, чтобы только Его задеть. Эта крепкая вера оправдывалась. Каждый, кто дотрагивался только до Его одежды, получал исцеление. Потому что если он по своей человеческой природе и не видел, кто сзади к нему приближается, пытается дотянуться и задеть его, то по своей божественной природе он видит все. И поэтому не важно, что кто-то не успел его попросить или сказать, или кого-то он не разглядел, исцеление все равно свершалось. Вот такова была изобильная Божья благодать, таково было обилие чудес, которым Господь привлекал к правильной вере в Него. Второй стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Вот способ, которым учит Иисус – притчами. Есть тайны Царствия Божьего, которые очень сложны для усвоения. Есть догматы веры, которые очень трудно принимает наш ум, совершенно не приготовленный к этому. А есть другой способ, есть притчи, которыми пользуется Иисус. И эти притчи Он произносит такие, которые должны быть понятны всем простым людям. Ни ученым, ни богословам, ни имеющим образования и подготовленности специальной. Он так говорит, чтобы им было понятно. Отсюда вот эти вот притчи, которых в Евангелии очень много. И вот тут мы с вами со 2 стиха перейдем на 13 стих и сразу посмотрим, что это за притча первая, которую Иисус говорит. И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи?» Значит, вот эта самая первая притча, с которой начинает Иисус, она, как Он нам говорит, самая легкая, самая простая для усвоения. И потом, когда ученики наедине будут спрашивать Его: «Господи, расскажи нам, что-то мы не поняли», вот тогда Иисус с удивлением спросит у них: «Ну неужели вы этой самой простой притчи не понимаете? Это самая такая доходчивая, самый легкий вариант изложения. А как же вы, говорит, тогда будете разумевать все следующие притчи, еще более трудные, которые я вам буду говорить?» И вот по этой главе мы с вами посмотрим, что следующие притчи действительно вообще сложны, потому что там Он пытается им объяснить, нам всем объяснить, что есть Царствие Божие. То, что мы не видели, то, что мы не слышали, то, что вкусить, пощупать никто не может. Лишь только нам святые сказали, что тень Царства Небесного можем мы здесь обнаружить. Только тень. И вот как-то надо объяснить нам с вами, немощным, что есть такое Царствие Божие. И вот здесь Иисус будет применять притчи. И те следующие более трудны, чем вот это первое. А ученики, как и мы, наверное, тоже признаемся, что не можем ее понять. И вот мы сейчас будем ее так читать, чтобы слова прочитывать его, которые он говорит, и сразу же его собственное объяснение этой притчи. Воспользуемся объяснением, которое дает сам Иисус. Поэтому я и говорил, что понадобится текст, чтобы мы с вами смотрели. С одного стиха мы будем переключаться на другой стих. То есть с самой притчи на ее объяснение сразу. И вот так параллельно пойдем, чтобы не возвращаться потом вновь. Итак, вот первая притча. Притча называется «О сеятеле». «Слушайте», — говорит Иисус. То есть вот этими словами Он призывает нас, конечно, не просто не болтать, не просто не разговаривать, не просто не спать, а так, чтобы слушать умом. Так, чтобы ум наш настроился понимать не просто внешние слова слышать, а чтобы настроился понимать содержание, духовное содержание этих слов. Сейчас у нас во время богослужения как священник обращается, каким словом к нам, чтобы мы настроили свой ум на понимание духовного? Вонмем. Во время богослужения диакон должен так обращаться, как мне помнится, а диакона нет, священник говорит «вонмем». Так вот здесь примерно то же самое говорится нам. Внимательно слушайте, внимайте. Вот она притча о сеятеле. «Вышел сеятель сеять». Вот с 3 стиха теперь перейдем на 14 стих. Здесь сам Иисус нам объясняет: «Сеятель слово сеет». Когда ученики потом спросят, что это, нам непонятно, вот он им будет объяснять. А мы сразу с вами, сокращая время, параллельно будем вот эти места проходить. «Сеятель слово сеет». Слово какое имеется в виду? Здесь имеется в виду слово спасения. слово о покаянии, слово о Царстве Божьем, то, что он говорит сам, и то, к чему будут призваны его последователи, апостолы, епископы, священники в будущем. Так вот, сеять слово, оказывается, можно. Это слово сеется куда? Семена-то понятно куда, в землю бросаются, а слово-то Божье куда сеется? Да, вот нам очень хорошо и легко сказать сразу, что в наше сердце, как будто бы. Но вот кто из нас сразу сердцем может внимать, то тому хорошо и просто. Сразу Слово Божие кануло туда в сердце, вошло, и немедленно тогда плод даст, это точно. Но давайте-ка вспомним, сердце наше на что похоже сейчас? Камень? Лед? Что семя, которое туда упадет, как оно там укоренится? Где оно там возьмет влагу? Откуда там тепло, если там холод и лед? Значит, мы с вами должны поэтапно идти к тому, чтобы просвещались наши сердца. Прежде должен просветиться наш ум. Вот хотели бы мы с вами или нет, ум мы должны просветить. Это первая наша задача. Ум просвещается чем? Человеческий. Да, я бы, если бы сказал кем, вы бы, наверное, догадались. Духом Святым. Ум просвещается только Святым Духом. Где взять Святой Дух? Слово. Слово Божие, Дух есть. Так? Ну вот, мы сейчас с вами чем занимаемся? Просвещаем ум. Слово Божие принимаем, да? И ум от этого надеемся, что должен просветиться. Потому что, принимая вот эти самые слова Священного Писания, мы привлекаем к себе Дух Святой, который тайно, невидимо будет просвещать нас, начиная с нашего ума. И если только ум наш когда-то с Божьей помощью просветится, будет слова Духа, вот эти самые слова Священного Писания иметь в себе, начнет сам их легко рождать в виде правильных мыслей, эти мысли и есть заповеди Божьи, это молитвы. Вот тогда только начнет просвещаться наше сердце. Только тогда ум, если как царь укрепившийся, сядет как бы на троне, воссядет над сердцем, вот тогда начнется его исправление. А если я сам не знаю, в какую сторону мне надо исправлять себя, то как я исправлюсь? Мне будут говорить, я не буду соглашаться. Меня будут убеждать, мне это не будет нравиться. Ну и какая польза от таких слов? Расстроимся только, обидимся друг на друга. Так вот, Слово Божие, как Дух, мы должны принять. И этот Дух только может исправить наш ум. Так вот, тот самый сеятель, который Слово сеет, в данном случае это сам Господь Иисус Христос, здесь в Евангелии. Потом, после Его Вознесения, это апостолы и все последователи, которые в Церкви для этого предназначены. Следующий стих, 4. «И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Но совершенно очевидно, что поле не безгранично, есть где-то там и дорога, которая проходит по этому полю. И когда сеятель проходит и засевает вот эту часть, то некоторые семена, конечно, могут попасть на дорогу. Не в почву, не спрятаться там, не углубиться в эти трещинки в земле, чтобы потом промокнуть и укорениться, а на дорогу попадают. Что с этим семенем может быть? Вполне естественно, что птицы могут налететь и склевать, да? Ну, вполне понятно, потому что на дороге хорошо видно эти самые зерна, семена, а птицы летают только сверху и посматривают, чтобы им склюнуть. И вот что под птицами здесь понимает Господь, кого? Это мы с вами стих 15 посмотрим сейчас. «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Вот, оказывается, отчего так долго не приживаются в нас слова Христовы? Почему никак наш ум не исцеляется? Да вот причина вот здесь нам объясняется. Сатана свил гнездо в нашем уме. Вот так сказали учителя церкви. То есть ум до такой степени искажен, извращен понятиями неверными, понятиями, по которым нас учили с детских лет, воспитывали, потом которые мы сами принимали из литературы, из тех источников образования, которые нам предлагались, в том числе и духовного, из кривых источников. И мы только повреждались умом своим. Там, где мы начинали читать Священное Писание, не могли его понять, мы продолжали повреждаться, к сожалению. Нисколько не просвещался наш ум, потому что понимали сами, как хотели. Неправильно понимали. Сейчас бы нам поправить успеть еще то, что неверно в нас. Так вот, сатана, если свил гнездо в нашем уме за долгие годы нашей жизни безбожной, то ему не составляет труда ту информацию, которую человек принял умом своим, склевать, как бы черная птица, такой коршун в гнезде сидит в нашем же уме и тут же склевывает все семена, потому что они не могут углубиться в почву сердца. Сердце как дорога. Дорога утоптанная. утоптанная, ровная, гладкая, и птице любой, с высоты смотрящей, нетрудно увидеть, спуститься и склюнуть его. Вот так сатана делает в нас. До тех пор, пока мы не признаем все наши с вами понятия неверными, пока не раскаемся в грехах ума своего, а грех ума – это что за грех? Как он называется? Гордость. Грех ума – это и есть гордость. Я же умом своим думаю вот так, а не иначе. Я же умом своим требую вот такого вот почтения, вот такого вот служения, вот таких вот вещей, дел от окружающих, от себя. Я же так живу и считаю правильно. Значит, я себя не оцениваю с точки зрения истины. Истина я сам стал. Я сам проверяю себя, что я делаю, как я живу, сам себя оцениваю. И если кто-то еще пытается меня поправить, мой гордый ум возмущается. Говорит, не лезьте, не трогайте, я сам все знаю. Вот такова гордость, она не принимает никаких ни обличений, ни советов, ни сочувствий, ни состраданий, ничего ей не надо. Она сама все знает, гордость. По этой причине никакие знания истины не приживаются в человеке до тех пор, пока эта страшная черная птица в уме нашем сидит, пока мы не раскаемся, пока не признаем повреждения своего ума, пока не сокрушимся в тех грехах самомнения, самодовольства, в которых мы с вами родились и пребываем, к сожалению. Все неверные понятия мы должны исправить. Мы должны их заменить на верные понятия. С этого начинается изучение веры. Если я что-то сохраню в своем уме в искаженном виде, ничего дальше не пойдет. Ничего. Христиане, которые по десятку лет прожили при церкви, при этом уверены в том, что в других религиях тоже может быть спасение, сами никак не могут спастись. Или придумывают себе какие-то заповеди, новые правила. Как, например, сегодня был задан вопрос, вот слышала одна христианка, что как будто бы в храм надо приносить обязательно хлеб и соль, потому что якобы при этом прощаются грехи. Другая может сказать, что лук обязательно надо подавать, потому что лук от 40 грехов. Вот видите, странные ведь совершенно вещи. Свечку нельзя задувать, благодать сдувается. Видите, что происходит? Если мы с такими заблуждениями в церкви живем, хоть сколько мы тут будем пребывать, никогда благодать не коснется нас, потому что ум наш в первую очередь не исправлен. Сидит там в гнезде эта черная птица и будет склевывать все семена веры. Никогда они до сердца не дойдут. И в сердце никогда не прорастут. Наивное наше с вами заблуждение. Все недоумения в вере надо исправить. Все понятия веры надо проверить. Для этого у нас достаточно всяких занятий, кассет, книг, встреч, бесед, чего угодно. Любой может прийти и провериться, правильно ли он это знает. Следующий стих. Пятый, да? «Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». И сразу шестой. «Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». И вот мы с вами будем сейчас 16 и 17 читать и посмотрим, как Иисус объясняет. Но с точки зрения природы, это бы надо было объяснить так. Значит, если тонкий слой земли есть, а внизу камень, то у нас на Урале это частое явление, когда каменистая очень земля, а слой земли очень тонкий, плодородный. И вроде бы оно и прогревается очень хорошо в этом месте, семечко, потому что земля-то тонкая, и быстро всходит, если земля влагу имеет. Но потом, когда появляется жара, солнце начинает сушить, корню-то негде взять влагу больше. И в ближайшее же время растение засыхает. Не может оно больше жить и питаться. Вот такой пример нам привел Иисус. Теперь нам надо посмотреть, как выглядят сердца такие. То есть, что он хотел сказать с духовной точки зрения, что это за люди, христиане такие, мы, когда в нас вот так происходит каменистая почва сердца. Итак, 16 стих. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его». На нас это вообще очень похоже. Когда мы слышим слово о вере, о покаянии, о спасении, зажигаются впечатлением наши души, мы слышим, радуемся, восхищаемся, у многих на лицах слезы появляются. Это вот во время бесед, проповедей, это все можно видеть, как некоторые сразу начинают плакать. Что здесь происходит? Можно, казалось бы, порадоваться, вот какой внимательный человек, как он хорошо слушает, как искренне все принимает, даже расплакался. Нет радости тут, к сожалению, нет. Радоваться тут нечему. Это чувственное восприятие духовных слов. От этого чувственного восприятия слезы рождаются, душевные слезы. Эти душевные слезы основаны на какой-нибудь страсти, все равно. Какая-то страсть там все равно действует, подмешалась. Мужчины стоят, не плачут же. Плачут же женщины. Значит, связано не с духовным состоянием человека, связано с душевностью человека. Душа женщины такая более нежная, кроткая, впечатлительная. Ну, кроткая, наверное, не всегда. Значит, этим слезам радоваться нечего. Это восприятие первое такое, горячее, чувственное восприятие. А что потом происходит? А потом мы уходим домой, потом наталкиваемся на какие-то сложности, скорби, неприятности, беды. И потом обнаруживается следующее. Куда девалась у такого человека вера? Он вроде бы плакал, стоял, изображал покаяние, а домой пришел, поругался со своими ближними. Укорил, потребовал чего-то, поспорил, начал оправдываться, на соседей поворчал, тут напачкали в коридоре, тут в лифте лампочки нет. Ну все, не успев зайти в дом, уже весь показал, что покаяния никакого у него нет. Вот Иисус нам и говорит, что не имеют в себе корня. Корня-то нет. Во внешности воспринимается нами Слово Божье, а внутреннего корня так и нет. То есть в сердце перемен так и не произошло. Мы только умом восприняли Слово, порадовались, прослезились, потому что то, что в уме принимается, оно вызывает обычный приток крови к голове, и это давление сбрасывается через слезы. Вот ничего тут особенного нет. Обычное действие человеческой природы, телесной природы. Так вот, непостоянны такие люди, к сожалению, потому что сердце их еще не приготовлено к тому, чтобы вглубь пустить корень. Так корень веры пустить вглубь сердца, чтобы не бояться больше ничего, чтобы во всем положиться на Божий промысел. И даже когда настанет скорбь, вот как нам дальше Господь говорит в 17 стихе, или гонение даже какое-то за слово веры, чтобы не соблазнялись, чтобы не было у нас соблазна. Вот верующие приходят сюда, маловерующие, первые по вере, шаги когда делают люди, и как бы надеются на то, что сейчас Господь им поможет, детей их исправит, здоровье, болезни исцелит все, все житейские дела наладятся. Вот тут такое наивное представление о вере, при котором ну, никуда дальше не пойдет вера, спасения тут нет. Мы пришли в церковь только для решения наших внешних материальных проблем. Проблем с нашего здоровья, проблем с нашими детьми, в нашей семье. Вовсе не для того мы в церковь должны прийти. Эти скорби нам попущены с одной лишь целью, чтобы мы пришли к правильной вере, чтобы почва сердца разрыхлилась, чтобы камень вот этот, вот, который в сердце, раскололся, чтобы корню было куда идти там дальше. А мы приходим в церковь, чтобы скорби Господь как бы отнял, упразднил. Так зачем же сам Бог, который попускает скорби, зачем же Он сам их будет отменять, когда цель еще не достигнута? Только пришел человек к вере и уже надеется на результаты. Ой, скорее бы, а почему так долго? Я уже исправился, я уже лекции и огласительные беседы прослушал, а я уже и контрольную написал. А где перемены в жизни? Не будет перемен. Нам не для того нужны скорби, чтобы отпадать от веры, чтобы терять покаяние. Нам скорби нужны для того, чтобы мы углубились в покаяние, чтобы этот тонкий слой почвы увеличился бы, чтобы корню было куда идти. Для этого камень сердца должен разрушаться, рыхлиться. А это могут только скорби делать в нас, только неприятности, только беды, только болезни, только страдания. Других средств нет. Так значит, нам надо не бежать от скорбей, не требовать, чтобы Господь бы их отменил поскорей, а наоборот говорить: «Господи, согласен, дай мне только терпение. За все, что я в жизни натворил, давно бы в аду уже пора было гореть. А ты меня еще терпишь тут на земле. Дай мне, Господи, только терпение, чтобы разрыхлилось сердце мое, стало пригодным для того, чтобы вера там укрепилась, чтобы корню веры было куда идти». Вот этот самый корень есть доверие Божьему промыслу. Если человек уверует так, что будет доверять Богу, не будет смущаться и бояться не будет всех происходящих событий, такой человек, конечно, спасется. При этом свою веру надо научиться отвергать, отрицаться от нее, а принимать все происходящее вокруг нас как действие Божьего промысла. И никак не соблазняться, не смущаться тяжестью тех бед, которые случились с нами. Довериться Богу надо. Если мы сами все в жизни сделали только против себя, против своих ближних, но сейчас надо доверить Богу, Господь исправит, Господь только может исцелить. А я начинаю вмешиваться в Божий промысел, встаю между Богом и теми людьми, которых я люблю, и начинаю отталкивать руку Божью и сам говорить: вот так, так, так надо, уже Богу учу, ведь так получается. А надо бы довериться, с кротостью, смирением, довериться и все происходящее принимать мужественно, с терпением, не теряя веру. А вот когда в нас нет этой самой почвы, камень там в сердце, тогда мы отвергаем веру. Вот такие случаи у нас в храме есть. Когда человек пришел, попытался, постарался, решились проблемы его, каким образом, не знаю, они решились, все, больше человека в храме нет. Он прекратил занятия, прервал учебу, больше ему уже не интересно. Досадно, конечно. Главного-то так и не получил. 7 стих. «Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода». Но опять же, понятно, с точки зрения садовода, если сорняки не пропалывают, то они обязательно заглушат добрые всходы. Никогда мы не вырастим ничего на грядке, если не полоть сорняки. Только если запустить, все. Они быстрее растут, выше, мощней, и корни и стебли у них такие крепкие, и питание они забирают, все, и не вырастет на грядке у нас ничего. Не будет урожая. А вот как с духовной точки зрения? 18-19 стих. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». То есть и стебелек вроде бы вырос, и корешок вроде бы там пробился куда-то, но плода нет, результата нет. Зачем было тогда сеять, зачем было выращивать, чего было ждать, если плода не будет? Зачем тогда все эти заботы и суета, хождение в храм, чтение, молитвы, пост? Зачем тогда все, если плода нет? А плодом веры должно быть покаяние. Покаяние должно выражаться в плаче сердца. Плач сердца должен отражаться чистотой и кротостью, которая потом должна перейти в любовь к ближним. Если нет таких плодов, если нет исполнения евангельских заповедей, тогда ведь безрезультатно все. Тогда зачем? Тогда тернии действительно заглушают нас. И вот когда мы годами в церкви и надеемся, что все делаем правильно, а плодов веры не видим, плодов покаяния нет, терпение не появляется, смирение не рождается, любовь к ближним почему-то не появляется, продолжаем злиться, обижаться, не доверять Божьему промыслу, ищем исполнение своей воли, не можем терпеливо соблюдать пост, молиться внутренней молитвой так и не научились. А зачем мы тогда все делали? Тогда где результаты? Результатов нет. Значит, явно, что в нашем сердце есть вот это самое терние, сорняки, другими словами, сорняки более мощные и активные, чем семя веры. И они заглушают добрые всходы. Не будет их там. То есть результатов, плодов там никогда не будет. Что под этими самыми сорняками понимаются? Страсти. Вот те, эти самые страсти, про которые мы постоянно говорим, уже, может быть, и надоело многим это слушать одно и то же, но страсти эти, к горькому сожалению, не дают Христу входить в сердце. Не может войти в такое сердце Христос, где мы добровольно держим эти самые страсти. Не видим их, как сорняки не пропалываем. Они будут расти и будут сильнее, чем добрые посевы. Вера в нас обязательно заглохнет, плода, к сожалению, не будет. 8 стих. «И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное и 100». Если сравнивать с пшеницей, то так оно и есть. Некоторые колосы имеют вот сколько-то зерен, некоторые больше, а бывают такие колосья, которые имеют очень много зерен. На очень такой благодатной почве, если такая пшеница растет, все было очень для нее удобно, хорошо, тогда она даст много семян. И вот Господь нам говорит, что хоть 30, хоть 60, хоть 100 – это огромное благо. Если 100 кто-то не вырастил, то ничего страшного. И 60 – это такое изобилие, это такое счастье, это такая благодать, которую человек уже ни на что не захочет променять. А если кто и 60 не вырастил, а 30, так это все равно сытость, это все равно духовное довольство, это все равно благость. Поэтому если святые прежних времен и 100 умели выращивать, то нам сегодня и 3 вырастить. Не 30 даже, упростим еще, дерзнем, скажем вот так, добавим к Слову Божьему, не осудит нас Господь, 3-то семечка хоть вырастить, хотя бы мы должны. Что это за 3 семечка? Да хотя бы первые из заповедей блаженства евангельских, их там 9, а мы хоть первые 3 в себе вырастим. Что это за первые 3? Блаженны нищие духом, блаженны плачущие и блаженны кроткие, кроткие по-русски. Но вот если мы кротость с вами обретем, тогда мы уж совсем другие люди будем. Мы на мир будем смотреть совершенно по-другому. Враги у нас останутся при этом. У нас не будет никаких врагов. Мы примиримся со всеми людьми, со всем миром. Человек кроткий примиряется и с Богом в том числе тоже. Мир с Богом имеет человек, примирился с Богом. Значит, в таком сердце будет пребывать примирившийся с ним Бог. Ну что ж тогда еще искать человеку? Хоть 3 зернышка, если вырастим. Это уже будет благо, с которым сравнить здесь на земле ничего нельзя. Так, в 20 стихе почитаем, как сам Господь объясняет это. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во сто крат. Что это такое за сердце? Давайте все-таки еще повторим. Какое это такое сердце, то есть добрая почва, благодатная почва, которая может семя дать столько плодов, прорасти. Значит, не должно быть камня в сердце. Должна быть земля, мягкая, пушистая земля, которая рыхлится, как мы сказали, скорбями, страданиями, бедами, болезнями, которые не оставляют нас в жизни по Божьему промыслу. Разрыхлится земля нашего сердца, станет она мягкой, только так семя может там прорасти. Какая еще должна быть земля, кроме того, что она должна быть мягкой? Влага должна быть в земле. Где мы эту влагу возьмем, если говорить о сердце? Это плач сердца. Тут мы не говорим, мы же говорим о вещах духовных, а слезы – это вещественные внешние проявления. Это только отражение духовного плача, если он есть вообще, духовный плач. Как и слезы могут быть духовные, а могут быть душевные, как мы сказали. Так вот, плач сердца при осознании погибели, вечной смерти, которая нам грозит, рабство сатане, о потерянном рае плачет сердце христианина, о том, что Бога оскорбил всеми своими грехами. Есть ли, Господи, надежда-то у меня еще на прощение моих бесчисленных грехов? Со креста Господь распятый отвечает: «За тебя кровь моя пролита, не теряй надежду, не сиди только сложа руки». Так вот, земля должна быть влажной, она должна быть и согрета, согрета верой. Это солнце, солнце правды Господь Иисус Христос. И вот это самое солнце, Христос, должен просветить наш ум, должен согреть наше сердце, чтобы земля, почва нашего сердца была теплой. В холодную землю семена не садят, правда ведь? Садоводы и огородники хорошо это знают. Просидит такое семя там, и так оно и не проклюнется вовремя, а от холода еще и засохнет там, замерзнет, и не будет никакого урожая. Надо ждать, когда почва станет теплой. Вот и Господь семена свои, хоть и сеет в наши сердца, и много их сеет, и бесчисленно сеются эти семена, да вот почва там холодная, и семена эти пока все, к сожалению, пропадают. А то еще этот черный коршун их склевывает, они даже до почвы-то, до земли-то сердце не успевают дойти. Вот так мы с вами разобрали эту притчу, сразу параллельно читая и саму притчу, и объяснение, которое дал сам Господь Иисус Христос. Теперь 10 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче». Но мы с вами значение этой притчи уже истолковали, словом же Господа Иисуса Христа, вот так параллельно читая. А ученики-то не поняли, оказывается, ничего. И не только ученики, но и окружающие люди, которые оставались с Иисусом и следовали большей частью времени за Ним. И им было непонятно. Но притча была, с одной стороны, очень простой, как говорит Господь. Ну что еще проще-то? Вы же все сеяли семя, вы же все пахали землю, вы же все находили камни в земле. Птицы поклевывают семена, вы все это знаете. Но неужели вы не догадались и такой простой притчи понять не можете? И все-таки ученикам интересно знать, какое же значение этой притчи. Расскажи нам, Господи, хотим просветиться умом нашим. И сказал им, 11 стих, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Вот как. Оказывается, Господь замыслом своим так делает специально. Почему же так? Все, когда стоят тысячи людей, Господь говорит притчами, а когда остаются наедине ученики одни, самые близкие, только там объяснение притч происходит. Почему так? Почему нельзя всему народу, тысячам людей, говорить сразу тайны Царствия Божия? Но это в последующем, чтобы ученики шли и учили. Но если мы скажем, чтобы у учеников дело какое было, работа была, как бы для этого мы этим только скажем так, ученикам скажем тайну, они пойдут, будут учить. Если бы только для этого, тогда, наверное, неправильно. Тогда почему бы всех не сделать учениками? Всех. Сразу взять и рассказать тайны. Ты несколько тысяч пошли сразу проповедовать. Во бы здорово-то было. Ну вот мы вспомним, если младенцев чем кормят? Молоком. А вот когда повзрослеет человек, молоко ему вряд ли полезно. Ему нужна твердая пища. Так вот, Господь из всех... Недаром ведь в предыдущей главе он избрал из всего-всего народа, нескольких тысяч, избрал себе 12 учеников. Он избрал их по тому, насколько они слово его способны принимать, понимать и удерживать. Удерживать, чтобы исполнять. Так вот, именно так он их избрал, и именно эти наиболее способны к возмужанию. Остальные – младенцы. И вот младенцам надо молочко. И вот все люди, которые здесь стоят, не могут принять Слово Божие с точки зрения тайн, с точки зрения истин, глубины истин. И только примеры, и только вот способом такого изложения в притчах удается хоть что-то до них донести, вызвать, чтобы какой-нибудь хотя бы интерес. И если кто-то пожелает слышать глубже, он может остаться. Он может, как другие ученики, прийти и сказать: «Господи, я не пошел сегодня домой, потому что мне неясно оказалось вот та или иная притча. Я вместе с твоими учениками посижу здесь и хочу послушать». Тогда он услышит тайну. Но среди нескольких тысяч таких почти нет. Насытившись Словом Божьим, исцелившись, получив какое-то, может быть, изгнание бесов для своих сродников, если они их приводили, идут довольные домой. Вот пока все довольство. Как мы с вами в храме пребывая, из воскресенья в воскресенье, постоим, ноги поутруждаем, шея устанет от того, что мы голову склоняем, и уйдем довольные. А дома бывает, включим телевизор, поговорим по телефону, погуляем по магазинам, ну и все остальное, что мы с вами привыкли делать. Попустословим, посмеемся, поедим повкусней. Вот все. Вот мы с вами те младенцы. Нам молочко. Хотя мы с вами вообще-то мужественные, мы взялись изучать тайны. Наша с вами задача сейчас уже не бояться. Раз уж вы остались, те, кто младенцами были, ушли. А вы раз остались, все, уже взрослые будем считать. Мы с этой целью остались. Услышать тайны Царствия Божьего. И вот 12 стих очень сложный. Сложность его заключается в том, что здесь сам текст непонятен. А содержание уж тем более не разобрать. Вот давайте мы сейчас с вами по-русски попробуем этот текст произнести. Ну, сначала, конечно, прочитаем, а потом попробуем по-русски его сказать, тогда будет ясней. Стих 12. Значит, вот тем все бывает в притчах, сказал Иисус. Так что они, вот эти самые, которые только притчи могут принять, они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Сложная фраза? Ну вот она для понимания вообще сложна, потому что она так построена. С точки зрения русского языка очень сложно построена. Давайте мы ее скажем так, чтобы она была хотя бы понятней, а потом попытаемся объяснить. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, поэтому не изменяются, то есть не каются, поэтому не меняют свою жизнь, чтобы простились бы им грехи. Вот по-русски будет звучать так. Вот эти люди смотрят и не видят, слушая и не слышат, и по этой-то причине они не изменяют свою жизнь, не понимают, что им говорится, и поэтому грехи им пока не прощаются, прощены быть не могут. А надо было бы им изменить свою жизнь, чтобы... Что произошло? Чтобы простились бы им их грехи. Вот ведь как. Значит, оказывается, чтобы получить прощение грехов, надо исправить свою жизнь, так? У нас по этому поводу не одна дискуссия уже была. Вот здесь на занятиях и в других местах. Мы с вами все считаем по наивности своей, что на исповедь достаточно прийти со списком каких-то грехов, назвать их, и мы думаем, что они могут быть прощены. Так мы с вами по наивности думали в прежние годы, да? Вот совершенно не так. Об этом нам говорит Слово Божие, об этом говорит и доказывает эта практика. Практика, вот которую мы сейчас с вами, которой мы сейчас с вами живем. Если человек, осознав, что какое-то дело является грехом, кто-то ему подсказал, или он взял дневник кающегося, написал на листочке, пришел на исповедь и признал это за грех, и надеется, что грех прощен, а он не осознал до глубины значения этого греха, качества греха, степень, которую он оскорбил Бога, та связь с сатаной, которая появляется после этого греха. Если человек всего этого не понял, то грех остается непрощенный. Вот какая беда. Степень покаяния должна соответствовать степени греха. Вот такой закон. Такая простая наука. Если мы с вами не учитываем это все, мы назвали грехи на исповеди, юридически они нам простились, священник накладывал петрохиль на голову, читал разрешительную молитву, а фактически грех висит на душе. Потому что одно из условий прощения греха, очень важное, раскаяние во грехе недостаточное было. Не соответствовало степени греха. Ну вот и все. И мы с вами, когда поисповедовались уже много лет тому назад, и приходится порой спрашивать, вы исповедовались, вот эти грехи исповедовали, эти исповедовали, даже смертные грехи. Человек говорит, да, уже не один раз. А почему не один раз-то? Зачем много раз исповедовались? Мучит. Все равно вот стоит вот тут болячка какая-то, так я и не могу, говорит. Я уже и там был, исповедовался, и сюда ездил, и к этому батюшке ходил, исповедовал, и все равно меня мучит этот самый грех. А почему мучит? Потому что грех не прощен. Потому что раскаяния соответствующего, должного раскаяния во грехе не было. Чаще всего у такого человека бывает еще и оправдание греха. Он называет грех в надежде как бы через юридическое признание получить факт юридического прощения. А фактически-то грех не прощается, потому что условием прощения греха являются три, как минимум, условия. Признание греха – раз, раскаяние во грехе – два, и неповторение его впредь, то есть изменение своей жизни. Если я признал грех, и на этом все закончилось, а я не раскаялся в нем до глубины так, как было бы надо, потому что не понял даже значения опасности этого греха, вот и все, хожу со грехами и удивляюсь, жизнь моя почему не меняется? Почему я так и не понимаю в вере, в Слове Божьем? Почему я так и не научился молиться до сих пор? Внимание рассеивается, внутренняя молитва не приживается. В пост мне кисло, тяжело, и поститься не хочется, и молиться лень. Ну и все остальное, что вот в нашей жизни христианской никак не клеится. Значит, вот мы с вами еще раз прочитаем этот 12 стих, так, чтобы мы с вами его запомнили. Вот здесь нам ответ на эти наши с вами недоумения. Нельзя ходить просто холодно, называть грехи. Накануне нужно, перед исповедью, нужно так в них раскаяться. И если я не могу этого сделать, пойти и попросить, чтобы объяснили, в чем беда этого греха, в чем здесь трагедия, почему он такой тяжелый, этот грех. Если я сам не понимаю, мне кто-то должен объяснить. И бывает так, что начинаем разбирать тот или иной грех, начинаем говорить о значении этого греха, приводить какие-то примеры, и начинают люди рыдать почему-то, плакать почему-то начинают. Чего плачете-то? Раньше-то почему не плакали? Не понимал, говорит человек. А как только объяснили, слезы даже прошибли. Пусть слезы и душевные, но тем не менее, душа-то содрогается все-таки. Теперь она уже трепещет, потому что понял, наконец, человек, хотя бы умом своим понял, а какой же страшный-то это грех. И вот после этого только надо надеяться, что прощение греха случится. Значит, вот когда мы слушаем своими ушами и не понимаем того, что слышим, когда мы смотрим и так и не можем уразуметь, если с этим не меняем свою жизнь, то не могут быть прощены нам наши грехи. Потому что жизнь наша остается неисправленной. Когда исправляется у человека жизнь? Когда он прекращает грешить? Когда, осознав грех, возненавидит его. А у нас ненависти ко грехам нет. Не рождается ненависть ко грехам. Ну, я признал, что грех, ну, покаялся. А потом случилось, и опять его повторил. Так я, значит, его не ненавижу, значит, я его люблю. При моем к нему таком холодном отношении, безразличном, он обязательно повторится еще много раз. Недавно пришел человек, который крещен, и пришел с такой обидой. А почему я опять пить начал? Почему опять я блудить начал? Почему опять курю? Почему я телевизор так охотно смотрю? Наверное, потому что хотите. Так я надеялся, что после крещения у меня пропадет это желание. А меня опять тянет. Вот представление о крещении или об исповеди такое, что после этого человек станет бессмысленным рабом, как бы животным или компьютером, которого по программе настроили, и он будет выполнять свои задачи, это представление ложное. Человеку в таинствах церкви возвращается свобода. Не парализуется человек, не делается бессмысленным, но ему возвращается только свобода. А этой свободой он может пользоваться опять так, как он хочет. И если он по своему желанию опять хочет пить и блудить, и смотреть телевизор, то это обязательно он будет делать. Сатана только будет смеяться, будет доволен над тем, что ему достался такой лакомый кусок. Вот он был некрещенный, и губить его было не надо. Почему? А он и так раб сатане, пленник. Это и так жертва ада, добровольная. А вот крещеный, который избавился от пут сатаны, от плена, вот крещеного погубить – особо приятная цель для сатаны. Так он обязательно будет это делать. И если крещеный добровольно начинает грешить, сатана так рад, как будто самому Христа ранил. Вот какое мы удовольствие доставляем бесам. И после этого приходим, жалуемся. Почему это я продолжаю это делать? Так вот и надо спросить у этого человека, а почему ты так готовился к крещению, обещал жить благочестно, от сатаны отрекался, а теперь опять пошел исполнять его прихоти. Почему так? Да потому что ты сам этого хочешь. Ты сохранил, значит, себе ложь. Когда тебя спрашивали, что ты отрекаешься от сатаны, ты говорил «отрекаюсь», а в самом деле врал. В самом деле хотел, любил грехи, мечтал о них, ждал только, когда бы возможность подвернулась. И при первой же возможности не нашел в себе сил, малейших сил, сказать: «Господи, помоги мне, опять тянет меня враг на прежнюю блевотину, убереги меня от погибели, Господи, я ж теперь с тобой, я ж теперь тебе родной стал». Ничего этого не говорит человек. Ходит-ходит из угла в угол, ходит-ходит, мучается-мучается, и побежал, и нашел того, что искал. Вот значение вот этого стиха 12-го. Так, теперь мы на 21-й сразу переходим, потому что мы толкование с вами, изъяснение этой самой притчи прошли. Теперь стих 21-й. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?» Кто-нибудь догадается, какая связь? Вот сейчас мы шли-шли по тексту, изучали притчу о сеятеле, и вдруг Господь Иисус Христос немедленно переходит на тему какой-то свечи. Почему так? Ну что мы так перескочили? Да. Тут связь с 11 стихом. Вот давайте посмотрим 11 стих. «Вам дано знать тайны Царствия Божия». Значит, он говорит своим ученикам наедине, когда остался с ними. Вот я, говорит, всем сказал притчами, потому что они младенцы. Из вас я хочу сделать мужей. И вам поэтому тайны Царствия Божьего я раскрываю. И после этого, как бы им говорит, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Теперь понятно, какая связь? Свечой-то кто будут? Вот эти самые апостолы. Господь их зажечь хочет. Зажечь, просветить их ум и зажечь их сердца верой. Так, чтобы они не были под кроватью, потому что под кровать, говорит, свечу не ставят. И сосудом ее не накрывают. Чтобы они не прятались в своих домах. Чтобы они не скрывались теперь от людей. У них теперь не должно быть представления, что, научившись вере и благочестию, они теперь якобы могут иметь право рыбачить идти дальше. Вот чтобы у них не было такого заблуждения, сразу он им говорит: «Вы свечи. Эти свечи должны светить миру. Я для того вас избрал. И если вы не будете исполнять свою задачу, то бессмысленно тогда все ваше будет. И отнимется у вас то, что вы имеете даже. Вы должны светить. Свечу не ставят под кровать. Вы должны, говорит, будете идти по всему миру и проповедовать. Вы не должны будете бояться того, что вам будут запрещать, что вас будут гнать, что с вами будут спорить. Вы не должны прятаться в дома от преследователей и от пыток. Вы должны открыто и смело идти во весь мир и проповедовать Евангелие». Следующее. «Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники?» Да? Это продолжение 21 стиха. Значит, вы должны с высоты говорить, с высоты, и так громко говорить, чтобы это было видно всем. 22 стих. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». А здесь какая связь? С предыдущим стихом, со всем остальным. О каких-то тайнах опять. Что это за тайны? Это тайны Царствия Божьего. Опять же, мы же говорим об учениках, об апостолах. Господь им сам об этом говорит. Вы должны знать тайны Царствия Божьего, да? И тут же, смотрите, опять говорит: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть, я вам, говорит, в тайне, то есть наедине, объясняю о том, что такое Царствие Божие. Но вы должны помнить, что ничего тайного не бывает, что не вышло бы когда-то наружу. И вы, когда эти тайны будете иметь в себе, вы будете так внутри себя чувствовать, что не сможете уже не рассказать эти тайны окружающим. Все тайное изнутри выйдет обязательно наружу. Вас будут видеть по вашей жизни, по вашей походке, по вашим словам, по вашему отношению к миру, по отношению друг к другу. Все будет видно в вас. Как бы вы ни таились, тайное выйдет наружу обязательно. Вот если ближние когда-то наши заметят в нас какие-то перемены, тайно внутри можно порадоваться. С благодарностью к Богу. Не тщеславной радостью, а такой радостью сокрушенной. «Господи, как ты благ! Как ты можешь? Я в себе ничего не вижу и не понимаю. Я все тот же, а, пожалуй, еще хуже, чем был». А ближние говорят, что есть перемены. Вот некоторые люди, которые долго в храме не бывают, потом приходят, на кого-нибудь из прихожан посмотрят, говорят: «А что это у вас с этим человеком случилось?» «А что случилось? Мы-то его каждый день видим». «Изменился человек», говорят. «В какую сторону изменился?» «В лучшую». Ну вот видите, по внешности человека Внимательный взор определяет, что перемены-то в человеке, оказывается, есть. Ничего тайного нет, чтоб не вышло наружу, так Господь и говорит. Значит, 23 стих теперь уже. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что имеется в виду? Опять мы же слышим, все ушами слышим. Вот не понимаем только, да? А Господь нам говорит, если вы слушаете, то понимаете, что слышите-то. То есть не просто так слушайте для интереса, для удовлетворения или удовольствия нравственного, а понимаете, что слышите, и жизнь свою исправляете. 24 стих. «И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру вы мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим». Догадайтесь опять, о чем идет речь. А? Какую меру вы мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Когда меряют какой-то мерой? Когда? В каких случаях? Когда что-то продают. Так? Вот продавец, покупатель пришел, спрашивает у него, он какую-то мерку определенную имеет, накладывает ее, набивает, уплотняет, вот на тебе, вот это столько стоит, да? Так может быть на базаре. Так вот опять эти слова обращены к апостолам. Он говорит, какую меру вы будете мерить, то есть как плотно будете накладывать то, что вы будете раздавать, а чего они будут раздавать? Опять Слово Божие. Опять речь идет об учениках. Это он их учит, как они должны учить, как они будут должны проповедовать покаяние и Царствие Божие. Вот как, говорит, будете проповедовать, как будете учить, какую меру вы будете другим мерить, такую отмерено будет вам. А им-то что будет отмерено, ученикам-то? Благодать. Божья благодать, с помощью которой они будут проповедовать. Не что-то иное, ни деньги, ни дома, ни одежды, ничего этого не даст Господь. Не нужно оно апостолам, как обременяющие их. И нам, христианам, много и лишнее не надо. А вот та самая благодать, которую дает Господь в изобилии, она будет дана, если они будут полной мерой раздавать веру, семена веры сеять, у них никогда не убавится. Господь им будет как бы компенсировать, возвращать, добавлять. Такой же мерой, говорит, я буду мерить вам. Хотите больше сеять семян? Я вам больше дам семян. По всему миру пойдете семена веры сеять? По всему миру дам семян. Семя-то Божье, слово-то Божье. У нас-то в запасе его нет. И у апостолов, у самих тоже не было. Это действие Божьей благодати в них. Ведь так? Так вот, говорит, насколько будете это делать искренне и откровенно, настолько в избытке буду вам давать. И еще, говорит, прибавлю, да? Прибавлено будет вам. Опять в 24 стихе закончим. И прибавлено будет вам слушающим. Что слушающим? Слушающим сегодня, да? Слушающим что? Слово Божие. И при условии, что если вы его будете исполнять. Вот так будет дано и прибавлено. 25 стих. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет». Это опять об учениках, опять об апостолах. «Если, говорит, вы имеете веру и покаяние, то вам дано будет это все усилиться в вас, и самое главное, что вам будет дано – Царствие Божие. И тень этого Царства на земле уже будет изобильно в вас действовать. Только не теряйте, говорит, ни веру, ни покаяние». А вот у кого отнимется-то? А вот кто не имеет, а чего не имеет? Веры. Веры в Иисуса Христа, что Он Господь, что Он Сын Божий. Кто не поверил в Него? Фарисеи в первую очередь. Фарисеи, книжники, законники. Это же они Его не приняли. Они в Него не поверили. И вот, говорит, а им, которые сегодня имеют власть над всеми вами, как бы имеют царство земное, власть здесь в земном царстве, но не имеют веры в Меня. Вот у тех, говорит, отнимется и то, что они имеют. То есть у них отнимется власть над народом, духовная власть, потому что они веры в Иисуса, как в Сына Божьего, не имеют. Отнимется у них даже то, что они думают иметь. Вот как. 26 стих. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Но сейчас пойдут более трудные притчи. Та первая была сложна, а вот эти еще более сложные притчи, потому что в этих самых притчах Господь будет говорить уже о Царстве Божьем. Он будет пытаться сравнить нам, что такое Царствие Божие, как его понять. Значит, смотрите, как происходит. Если человек посадил семя в землю, приготовленную землю, то долгое время ничего не видно, правда? Семечко пока набухнет, влагой пропитается, пока корешок пробьется у него, пока он начнет вот соки собирать из земли, потом росточек пробивается, потом он через сколько-то там недель, ну или дней, наконец пробьется наружу. Вот первое то, что увидели посадившие. То есть никакого еще плода пока, а уже прошло несколько дней или даже недель до того, пока первый только росток появился. Вот так, если мы с вами примем Слово Божье, если ничего ему не мешает, если почва сердца благодатная, то долгое время и сам человек не видит результатов. И долгое время окружающие не видят результатов. Но если такой человек не возвращается на прежние грехи, если такой человек борется, продолжает со страстями, которые еще остаются действовать в сердце, то росток обязательно пробьется, рано или поздно колос появится, и он созреет. Нужно время. Вот мы сами от того ведь и переживаем с точки зрения духовной, что времени мало, возраст у многих уже большой, мир неизвестно сколько простоит, а времени проходит достаточно много с момента, когда посеяно семя. Причем мы сеяли, а почва была неблагодатная, там вообще ничего не росло. Наконец, когда почва будет приготовлена, еще после этого пройдет много времени, пока вообще проклюнется только росток, пока первые всходы будут видны, первые такие проявления нрава Христова в душе человека. Это что первое? Кротость. Кротость и смирение, как говорят учителя церкви. Если эти первые качества человек в себе обнаружит, ну, наконец, все, росток появился. Если дальше беречь его, аккуратно поливать и удобрять, то он обязательно вырастет и даст плод. Значит, и спеет, и встает ночью и днем, и не знает, как семя всходит и растет. Вот так же в нашем сердце, если семя посеяно, почва благодатная, Царство Божие долго как бы формируется и долго не появляется. 28 стих. «Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». То есть земля сама собою. Так в природе бывает. Так устроен закон природы, который сотворил Бог. Но так же бывает и по духовному закону. Духовный закон тоже так же действует независимо от нас. Если мы не вредим, если мы не мешаем сами себе, не стремимся ко грехам, замечаем свои страсти, изучаем веру, ходим на занятия, сокрушаемся и каемся, наблюдаем за собой, то обязательно возрастет, обязательно даст свои результаты. Такому человеку нужно как бы удобрять это самое слово, питать его. Чем оно питается? Главным образом оно питается причастием святых Христовых тайн. Главная пища для души. Поэтому, если кто-то теперь уже не имеет препятствий приходить ко Христу, пускай регулярно причащается, хоть каждое воскресенье, хоть два, хоть три раза в неделю, это будет ему только во благо. Но если кто-то еще не устранил препятствия ко Христу, и никогда, и ни разу, и ни в какой праздник тогда нельзя причащаться, это будет в осуждение, это будет в вечную смерть. Надо устранить те препятствия, которые мешают нам прийти ко Христу. И вот 29 стих. «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Под серпом здесь надо понимать смерть человека. Тогда, когда Господь видит, что плод уже созрел, чтобы не потерял человек эти самые семена, как колос, который перезреет, он потеряет семя, уже не соберешь. И именно в то время, когда наиболее удобно для человека, Господь дает смерть. Мы часто в жизни видим, кто-то умер в молодые годы, кто-то еще ребенком не смог жить дальше, кто-то еще не совсем старый человек вдруг неожиданно умирает. Какая-то трагедия случается, авария или еще что-нибудь. И люди умирают, и мы говорим, преждевременная смерть, нелепая смерть. Нелепости у Бога не бывает. У Бога не бывает ошибок. Если смерть попущена человеку, то это для него идеальный вариант, лучший случай. Если бы он продолжал жить, то дальше бы он мог совершить такие грехи, которые уже бы исправить было невозможно. А в сегодняшний день, когда его смерть постигла, это или минимальный вред для человека, или лучший как бы пик его духовной жизни. Поэтому со смертью нам спорить не приходится. Бесполезно. Мы только себя расстраиваем и огорчаемся. Нам приходится принимать с полным доверием Божьему промыслу. Как ты, Господи, хочешь, так все и бывает. Я бы так не хотел. Я бы хотел по-другому, но не как я хочу, Господи, а как Ты. Вот единственное, чем может утешиться сердце христианское, чтобы оно не разрывалось от неожиданной потери, скорби или утраты. 30 стих. Вот наиболее сложные притчи сейчас начинаются, в которых Господь объясняет нам, что такое Царство Небесное. И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Почему в Ветхом Завете подобных объяснений нет? Они появляются только в Евангелии, только в Новом Завете. Почему о Царстве Божьем в Ветхом Завете не говорится? Зачем говорить, да? Какой смысл говорить? Потому что спасения нет, жертвы нет, воплощения Сына Божьего еще не было. Зачем объяснять то, чего человек все равно не может никак получить? И в Ветхом Завете есть понятие о вечных муках, о смерти, об аде, а о Царстве Небесном ни слова. Рай закрыт, вот это известно. А вот сейчас самое время Господу объяснять, что такое Царствие Божие. Он говорит как бы, вот-вот, уже совсем близко, взойду я на крест, отдам я свою жизнь за вас, примирю я своим страданием вас всех с Отцом Небесным, и будете прощены вы все, и Царствие Божие для вас станет возможным. Поэтому вы должны теперь знать, что такое Царствие Божие. Пришло время, пора. И в первых словах проповеди он ведь так и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. То есть оно так близко уже, что вот считанные годы остаются. А я сам царь царства этого уже вообще пришел к вам, уже вообще среди вас. Пора вам уже о царстве знать. И вот такие сравнения, 31 стих. Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. Ну, наподобие макового семечка, очень-очень маленькое такое. И вот из этого махонького семечка вырастает, как нам говорит сам Господь в 32 стихе, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что по тенью его могут укрываться птицы небесные. Вот как Царство Небесное говорит. Понятно нам? Видите, какие мы? Как нам действительно тяжело. Тяжело человеческой меркой как-то оценить, ну и что горчица, ну и что куст вырос, ну ветви у него большие, ну и птицы там сидят в жаркий день. Как это с Царством-то Небесным сравнить? Туговато нам, правда ведь, да? Для этого надо вспомнить предыдущую притчу о сеятеле. Мы же с вами говорили там и уже поняли, что семечко сеется куда? Слово веры. Горчичное семя – это опять слово веры. Оно сеется в сердце человека, да? Если ум уже приготовлен, птица там черная не склевывает, эти семена веры, Слово Божие не похищает. Почва, если приготовлена, наконец, четвертый вариант, который в притче о сеятеле, тогда семя такое попало в благодатную почву и пошло расти. Слово Божие, оказавшись в сердце человеческом, готовым к его принятию, начинает прорастать. И сначала, как мы в предыдущей притче о семени тоже говорили, что не видно, пока ничего не видно. Но потом появляется, наконец, росток, потом стебель растет, потом целое растение и множество у него ветвей. И говорит Господь, что это Царство Небесное, Царство Божие, которое внутри сердца разрастается, оно похоже вот с махонького семечка начинаемое, оно похоже на целый куст, который больше любых других злаков. И говорит, такое оно большое, как куст, что птицы в жаркий день могут укрываться в его ветвях, искать там тень, прохладу. Что это такое? Под птицами надо понимать мысли наши. Если мы мыслями своими не научились из головы уходить, умом своим уходить, если в сердце не научились, не знаем, как это и что это, тогда наши мысли там постоянно будут как рой, жужжать, крутиться, без как бы их вот так будет раскручивать все время. То туда погонит наш ум, то сюда, то старое вспомнил, то о будущем помечтал, то о соседях что-то там посудил, то фильм вчерашний всплыл. И это непрерывно, и конца края нет. А самое страшное – это воспоминания о грехах, которые мы любим, от которых избавиться не можем, и досаждают до тех пор, пока человек не совершит грех. Так вот, это жара. Это как бы с солнечным пеклом сравнивается. И в этом самом пекле некуда деваться, кроме одного. Ум должен сойти в сердце, так, чтобы мыслям там в сердце была прохлада, потому что там будет тень Царства Небесного. Видите, какое сравнение? Как сложно. Господь так просто в притче объяснил с горчичным семечком. Так просто все для Господа, а как сложно для нас. Мы теоретически послушали объяснение, а на практике как этого достичь? Ну как найти сердце, как сойти умом из головы? Хотя бы не в сердце, но хоть в силу словесности. Где кто этому научит нас? Видите, в какое время мы с вами живем? Как нашим мыслям спрятаться в тени Царства Небесного, которое уже должно быть в сердце? А там тишина, там благость, там тонкое дуновение ветерка, там благодать. Там бы было очень хорошо нашему уму, потому что там будет Бог, там будет Царство Небесное. Но для этого надо сколько потрудиться. А Господь нам говорит, вот таково Царствие Божие. 33 стих. «И таковыми многими притчами проповедовал им, слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. То есть, как он и обещал, хочет сделать из них уже не детей, а мужей, готовых к проповеди Слова Божьего. И поэтому все изъясняет им наедине. И вот последний момент этой самой 4 главы, он такой достаточно интересный. По нему бывают даже споры. Люди недоумевают, начинают спорить. А почему вы решили, что это так? Ну давайте сейчас поразбираем, может у вас тоже возникнет недоумение. 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». Вечер, в ночь удобно плавать, легко? Неудобно плавать в ночь. Господь замышляет здесь сейчас научить своих учеников определенным тайнам своим. Ведь они же должны видеть чудеса, которые он совершает, чтобы глубже и глубже верить в него. Пока они его считают кем? Учителем. Пока он для них учитель. Он пока для них еще не Сын Божий. Он пока для них еще не Мессия, не Христос. И вот сейчас одно из событий, которое будет их как бы подводить к этой догадке. Событие вполне такое серьезное и опасное для жизни учеников. Значит, Иисус говорит, надо плыть туда, на тот берег, в ночь. Ну что ж, ученики послушные, собираются и плывут. И они, отпустив народ, 36 стих, взяли его с собою, как он был в лодке. То есть вот в какой лодке он сидел, вот в эту лодку ученики зашли, оттолкнулись от берега и поплыли. То есть кто кого взял? Ученики его как бы взяли, да? Лодка-то кому-то из них же принадлежит, правда? Может быть, это Петра, может быть, с Андреем лодка, может, Иоанна и его брата. На чьей-то лодке так они и поплыли. Значит, фактически они его взяли с собой, да? Ведь они хозяева лодки, они гребут, плывут. А он чего там дальше, мы узнаем, сделал? Лег на возглавие и вообще заснул. А вот следующая фраза этого 36 стиха. «С ним были и другие лодки». С кем с ним? Значит, ученики взяли его в лодки и поплыли, и сказано, с ним были и другие лодки. С кем с ним? Так они же его взяли-то. Они, ученики, его взяли и поплыли. И говорится, с ним были и другие лодки. Видите, какое вот, какое как бы несколько путанное такое повествование. А почему с ним-то? Нам надо догадаться, почему с ним? Не с ними были, а с ним. Да потому что человека и Бога сравнивать неравномерно. То есть, если он как Бог здесь, то это он их всех ведет туда, куда ему надо, да? Хотя ученики и гребут, и лодка им принадлежит, но все остальные лодки и сами ученики с ним, в смысле, под его покровом, под его божественным покровительством, и нечего им бояться, нечего им страшиться, да плывут они безбедно. Однако, что происходит по дороге? По дороге случается следующее. 37 стих. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою». Кто-нибудь знаком с такой ситуацией? Когда лодка или дырявая, и она начинает черпать воду. Когда больше воды в лодке, она чего?
Оседает.
А когда борта ниже, тогда еще легче волне перехлестнуть борт, да? И вот каждый из путешественников на лодке знает, что одна волна плеснула воды, вторая волна, лодка ниже, пятая волна может так плеснуть, что лодка полная может оказаться. Потому что борта почти по уровень воды уже стали. И вот когда эти рыбаки опытные понимают, чем это грозит ночью посреди моря, их страх одолевает, правда? Ветер поднялся, буря поднялась, они гребут изо всех сил, им что надо? Успеть, быстрее успеть догрести до того берега. Они знают это расстояние, не раз туда плавали, и понимают, что надо торопиться, потому что если не спешить, то точно утонем. И при этом вода наполняет лодку, некому бросить весла, надо грести. Тогда что они решают? Кто воду-то будет отчерпывать? Вот по-нашему все правильно, да? Они что говорят? А вот 38 стих. «А он спал на корме, в возглавии. А он, устав по-человечески, говорив целый день, совершая чудеса, он в возглавии, эта часть лодки выше, вода туда не попадает, и там, видимо, какая-то укромная такая кибиточка сделана. И ветер его не берет, и волны его не захлестывают. И он там себе спит спокойно, как человек, который очень устал и отдыхает». И вот ученики, смотря вот на это все, и видя, как лодка уже наполняется водой, они не выдержали. Они не выдержали и начали говорить, что? Его будет и говорят ему, 38 стих, «Учитель, ну неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Чего они от него хотят? Чтобы шторм успокоился, чтобы ветер? Точно не это хотят. Потому что в следующих стихах мы найдем с вами доказательство, что они не этого с него просили. Они еще не верят в него, как в Бога. Они не могут поверить в то, что он может приказать ветру и успокоить шторм. Тогда чего надо было просить? Тогда они могли просить только этого. Мы, говорит, гребем из последних сил. Ну ты иди хоть воду-то отчерпай, что ли. А то утонем вообще. Вот видите, какое отношение у нас с вами к вере, к церкви? Мы же такие же ведь точно. Мы же приходим и говорим, зуб, Господи, у меня бы болеть перестал, пятка у меня там, вот еще что-нибудь. Мы же вот этого же просим. А нам бы надо было просить спасения, Царства Небесного. А мы вот такие немощные, как в то время еще ученики немощные. С ними Бог, который творец всей природы, в руках которого законы все, которые Он сотворил. Он в одно мгновение может, не просыпаясь, сказать, утихни, и ничего больше не будет, тишина, доплывут совершенно спокойно. Они же треплют его проснуться только для того, чтобы он им помог или грести, или отчерпывать воду. Господь, как бы зная, что происходит, не реагирует на все происходящее, спит себе спокойно. Что он им хочет этим сказать? Ну я же с вами, да? Ну чего вы так волнуетесь? Если я спокойно здесь сплю, как Бог, ну что с вами может произойти? Вы же со мной. Нам же сказано, с ним были и другие лодки. Все с ним плывут. Это не его везут, это они все плывут с ним. Он бы мог и по воде спокойно дойти туда, без всяких лодок. Это он их с собой туда ведет на тот берег, чтобы научить их этому чуду, чтобы они, наконец, начали догадываться, кто он есть в самом деле. И вот кричат, погибаем, 39 стих. И вместо того, чтобы взять какую-то емкость и воду отчерпывать, Господь встал, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Когда это произошло в одно мгновение, такое невероятное чудо совершилось на глазах учеников, то это не могло не потрясти. Вот они в горячке, вот они в страхе, вот руки уже болят от этой работы, вот лодка почти полная уже воды, и вдруг полная совершенно тишина. Ни ветра, ни шторма, ни волн, ничего. В одно мгновение можно весла опустить, спокойно вычерпать воду и одновременно поразмышлять, что же такое произошло, когда такое было, как он мог это сделать. Иисус же, не давая им пока еще опомниться, в 40 стихе говорит так, и сказал им, ну что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Ну то есть как вы так живете без веры? Как вы так до сих пор еще не поняли, что я есть Царь Царства Небесного, потому я и учу вас Царствию? Что я есть Сын Божий воплотившийся, который Творец всего мира? Неужели вам бояться со мной рядом чего-либо? Неужели вы не могли догадаться и попросить меня о том, чтобы я шторм успокоил, а не о том, чтобы я воду вычерпывал из лодки? Какие же вы еще маловеры, какие же вы еще неверующие? Как бы так говорит Господь. И к нам ко всем это слово обращается. Ну что же вы до сих пор не можете положиться на мой божественный промысел? До сих пор добиваетесь сами всего, ищите своего, своей воли, а мою отвергаете? И вот 41 стих. «И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Вот в этом 41 стихе доказательство того, что они его просили действительно воду отчерпывать или грести веслами. Потому что даже после того, как чудо совершилось, жизнь их в безопасности, полная тишина, греби себе теперь спокойно, не переживая. И они только еще задают вопрос, тогда кто он такой? Кто он, что и ветер, и море повинуются ему? То есть у них рождается догадка, да? Вот так постепенно, глава за главой, событие за событием, Господь Иисус Христос будет приводить своих учеников к правильному пониманию о том, кто Он, к правильной вере в Него. Тем самым и нас с вами тоже призывает, читая Евангелие, постепенно умом своим просвещаться и верить в то, что Господь Иисус есть Христос, то есть Сын Божий, Спаситель и Мессия. То, что жертва Его на кресте, это не бессилие Его, это Его добровольная жертва, которую мы все спасаемся. Кровь, которую Он пролил, имеет бесконечную силу. Если мы верим в это, если мы крестились и живем по Его заповедям, и если вместе с Ним на кресте заповедей умрем, то вместе с Ним обязательно и воскреснем. Так бы нам надо было с вами, да? Аминь.